Богу. Христос воскрес!
Воскрес!
Слава Ісусу Христу! Їхав сьогодні до вас і так думав, скільки людей на землі, і Бог кожного бачить, кожного любить, і до кожного хоче доторкнутись, достучатись. Слава Ісусу! Я не думав знову бути у вас, ну так опять вийшло, що я у вас. Слава Ісусу Христу! Думав, одно зібрання поїхати так. Не знаю, як це Бог робить. Слава Ісусу! Я прочитаю Слово Боже, 1 Коринфянам, 15 розділ, 12 вірш. Если же о Христе проповедуем, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали что о Боге, что Он воскресил Христа из мертвых, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Вот такой текст. Я стал считать слова. Слова. В прошлый раз тоже, когда проповедовал, посчитал слова. И тут посчитал 11 раз в этих нескольких стихах говорит о воскресении мертвых апостол Павел. Так убедительно говорит о воскресении мертвых. Я что заметил сегодня? Я верующий уже 30 лет. Бог обратился ко мне. Я уже верующий 30 лет, и 30 лет слушаю проповеди. И есть что слушать. Слава Богу. Это говорит о том, что Христос воскрес. Слава Иисусу Христу. И слушаешь, и назидаешься, и получаешь для себя їжу, пищу, и знаешь, что тебе треба далі робити. Слава Богу. Потому что Христос воскрес. Слава Иисусу Христу. Он знает твою и мою жизнь. Поэтому Ему всегда есть, что тебе и мне сказать. Тут Павел пишет, что если Он не воскрес, то наша проповедь тщетна. Нам нема что проповедовать, нам не о чем говорить. А если Он воскрес, у нас всегда есть что сказать. И Господу, и от Господа для нас. Слава Богу. Вот такой наш Господь. Я хочу сегодня говорить о надежде. Знаете, о надежде. Надежда – это вообще… Сначала хочу сказать о воскресении. О воскресении, коротко. Воскресение вообще, оно относится к мертвым. Объект воскресения – это мертвый человек. Я один раз ходил вокруг морга, там один человек умер, наркоман, и я верил, что Бог его может воскресить, он один сын у матери, и я ходил вокруг морга и думал, зайти в морг, повелеть, чтобы он воскрес. Потому что я же верю, что мертвый воскресает. Ну так я и не решился вот, идти к мертвецам, вот. Но веру такую и имел. Вот. Он просто на моих глазах умирал, этот парень, Славик Рябов. Вот. И сильно хотел жить, планы строил. Вот. Но Бог распорядился так. О надежде хочу сказать. Вы знаете, это качество, оно присуще людям на земле. Надежда – это такое состояние. Написано, если мы только в этой жизни надеемся на Христа. Мы все чему-то надеемся, все буквально. Нету человека, который бы не… Вы знаете, где нет надежды и где не надо надеяться? На небесах и в аду. В моей жизни было переживание, я не знаю, свидетельствовал вам я или не свидетельствовал, я летел в преисподнюю. В полном смысле этого слова я туда летел. Очень быстрый такой стремительный полет вниз. Я знал, что я лечу вниз, я слышал голоса ада, знал, кто там, там действительно ты обладаешь знаниями, знал, куда я лечу, кому я лечу, определенная группа людей, которых я знал, которые передо мной уже умерли, это были молодые ребята, мои все знакомые. И вы знаете, самое страшное чувство, там нет надежды, Там нет такого понятия милости. Это все здесь, на земле происходит. Там люди знаете, какой ужасный страх там человек испытывает? Безысходность. Чувство безысходности. Я знал, что отсюда выхода уже нету. Это навсегда. Я четко это знал. Это очень страшное состояние, чувство. Это просто трудно передать. Ну, невозможно это передать, это состояние, если ты его не пережил. Благодаря надежде мы все вообще приходим на это место и ходим по этой земле и что-то делаем в нашей жизни, потому что мы все чего-то надеемся. Мы все чему-то, о чем-то надеемся. Мы надеемся о лучшем. И каждый день мы встаем с какой-то надеждой. И вот Павел пишет о воскресении мертвых сначала, а потом пишет, говорит, что если только мы в этой жизни надеемся. И вот я хотел бы несколько мыслей таких оставить или поделиться, что значит надеяться на Христа только в этой жизни, на что можно полагаться. Что вообще такое надежда? Надежда – это взгляд в будущее. Это когда ты немножко забегаешь наперед. Вот это и есть надежда. Ты надеешься, что муж твой изменится, ты надеешься, что изменится экономика в стране, что ты надеешься, что где-то ты заработаешь. Ты надеешься, что дети начнут тебя слушать. Ты постоянно надеешься. Все, нами мотивирует надежда, нами двигает надежда. Вот. И вы знаете, Павел пишет, что если только в этой жизни, то мы самые несчастные люди. То есть на Христа надеяться, на Бога надеяться можно только в этой жизни. Вот. У нас один брат призывал в собрании к молитве, и он зачитал этот текст, и так такое интересное сравнение привел. Мне так оно как-то коснулось. Он говорит, вы когда-нибудь видели несчастных людей? Ну, смотришь, он несчастный, такой печальный, поникший. Говорит, что можно с него взять, кроме, говорит, несчастья? Мне так это... Действительно, что с ним? Но наше счастье, оно во Христе, дорогие. Если вы будете читать 11 главу Евреям, вы просто увидите людей, которые жили надеждой. Они верой побеждали царство. Они угашали силу огня. Они были побиваемы, перепиливаемы. Я думаю, что двигало этими людьми? Почему они могли идти на такие подвиги, на такие поступки? Они... имели надежду. Надежда, когда видит, не есть уже надежда. Чего его надеяться, когда ты уже видишь? Вот. Помните Закхея? Закхей. Вот интересный человек Закхей. Он влез на смоковницу. Давайте я прочитаю этот текст. Это Луки, 19 глава. Знаете, мне хочется сказать слава Богу, потому что у нас есть... о ком проповедовать. Слава Богу. Нам есть кого проповедовать. Нам есть на кого надеяться. Но вы знаете, надежда на Христа, вы знаете, все Евангелие, дорогие, оно идет дальше. Вот книга «Экклезиаст», она описывает события под солнцем. И дальше солнце не идет. И Соломон, будучи мудрым человеком, он так настолько приземлился, что он все говорит, все суета. Вот сколько бы он, у него не было достижений в его жизни, чего бы он только не достиг, он все говорит, и нет в нем никакой пользы. И все суета и томление духа. Почему вот такое разочарование у такого богатого, мудрого, знаменитого человека? Такие достижения. Чего бы я ни пожелал, я не отказывал душе своей. И возьмем апостола Павла, как-то, кажется, даже приводил этот пример. Апостол Павел, будучи аристократом, высоким человеком, мудрым человеком, я этот пример приведу, он говорит, с таким оптимизмом идет на подвиги. Откуда у него такой оптимизм, откуда у него такая сила, энергия? Его побивают камнями, если бы меня побили камнями, я бы, наверное, уже туда бы никогда не возвращался, там, где меня камнями побил. Ну, страшно уже, ну, не хочется. Ну, по-человечески. Он возвращается, идет опять там, где его камнями побили, перебыл там, кажется, какое-то время, и опять отправился по церквям, утверждая души учеников, знаете, какими словами? Многими скорбями надлежит нам войти, куда, дорогие? Я в воскресенье, в прошлое воскресенье был в одной церкви, проповедовал, и одна сестра ко мне подошла. Подошла и говорит, и я вспомянул, вот сегодня брат тоже вспоминал, кажется, об этой женщине, которая только прикоснулась к краю одежды. Я говорю, столько петиций, столько времени, столько денег, столько врачей, столько времени потратила на это все. Вот. И уже на истощение пришла только до Иисуса, прикоснулась, и проблема решилась. Только до Иисуса. После собрания подходит сестра и говорит, я верю, что Бог всемогущий, я стою в вере, почему так происходит, мой внук страдает, у него нет диафрагмы, они тоже были в этом Домодедово, вот, там его оперировали, врачи сказали, что он умрет, я верю, стою в вере. И у этой женщины совсем нету понимания, что жизнь наша состоит из скорбей. Ее так научили. Что у нас должно, многими скорбями мы входим в Царство Небесное. Она стоит в вере, что Бог должен только явить чудо, только исцелить. И вот так иногда человек верит, только чудо. И он стоит и верит, рядом сидел муж, но она говорила больше, она больше говорила. И муж уже вздыхает, говорит, ну я же тебе уже говорил. Вот почему написано, пусть учатся дома у мужей. Мужья правильно говорят. Вот. Но я не стал уже этого говорить ей. Вот. И вот у человека, и действительно очень крепкая вера у этой сестры. Вот. И мне и порой бывает так аккуратно приходится объяснить, да, о скорби, а апостолы, а все патриархи, они же все проходили трудности. И вот апостол Павел, он утверждал души учеников. Он утверждал, потому что души колеблются. Мы все в душе очень мягкие люди. Нас очень легко поколебать, пошатать, изменить наше мнение. Такие же были и апостолы. Дорогие, апостолы не были сильнее нас. Если были бы сильнее, не разбежались, как мы сегодня слышали. Не отреклись бы. Вот. Ты знаешь, Господи, что фарисеи, услышав это слово, соблазнились. Они шатаются, они равняются на авторитеты. И они приходят к Христу и задают вопросы, Христос им отвечает. Что растение, которое не Отец мой Небесный насадил, оно искоренится. И они опять становятся на место, их опять это восстанавливает. Нам всем нужен Христос. Мы все нуждаемся во Христе. И вот этот человек, Захей, он искал Христа. Дорогие, что ему в жизни не хватало? Весьма богатый был человек. На репутацию он свою уже давно... перестал за нее переживать, потому что о нем была репутация весьма грешный человек. Вот такая была у него репутация в народе. Он был начальник, то есть дар начальствующий у него был. Был начальник мытарей. Вот. Его знали, он был знаменитый. Вот. И вот этот знаменитый человек залазит на дерево. Залазит на дерево, чтобы видеть Христа. Зачем ему Христос? У тебя все в жизни есть. Я слышал такое мнение, что есть люди, у которых все хватает, коли тревога, туди до Бога. Тогда только люди обращаются к Богу, когда им тяжело. Но это, в этом тоже есть какой-то смысл определенный, потому что, когда у нас все хорошо, и у нас все прекрасно, и Бог становится как бы не так нужен. Мы уже имеем то, что хотим. Вот. Но этот человек не так почему-то. Вот такой человек нашелся, что у него все есть, всего хватает, репутация не беспокоит, люди не беспокоят. И он залез на смоковницу, и Христос говорит, мне надо быть у тебя сегодня в доме. И Христос знает, что ему надо быть у этого человека в доме. И Закхей говорит, сади скорее. Какую мысль я хочу сказать? В чем был смысл жизни Закхея? Какой надеждой вообще он жил? Он был верующий человек, дорогие. Он был из народа Божьего. Он сын Авраама был, он евреем был. Я думаю, что как-то он молился Богу, я так думаю. Вот. И тут такая переоценка ценностей. Смотрите, что он говорит. Господи, стоит Иисус Христос. Я вот готовил эту мысль и хотел спросить у вас. Вы бы хотели, чтобы Иисус Христос пришел к вам в дом? Вот представляете, сам Иисус пришел в дом. Вот представьте, вот у вас дома Иисус. И вот он встает, Закхей, и говорит: Господи, говорит Иисусу, половину имения своего я раздам нищим. И кого чем обидел, воздам вчетверо. Половина имения. Я у себя в собрании задал, говорю: братья и сестры, раздадите половину имения нищим. А вы слышали о нищих? Что они ленивые, работать не хотят, что с них толку не будет. А чего они нищие? Они под проклятием. Слышали такое? Я слышал много. Он говорит: я раздам нищим. Кого чем обидел, воздам четверо. А откуда ты знаешь, что ты кого-то обидел? Кто тебе вообще сказал, что ты кого-то обидел? У тебя список, наверное, был, кого ты обидел. Видите, жизнь его состояла в том, чтобы, обижая людей, накапливать себе рай, строить на земле. Вот в этом заключался смысл, его надежда. А здесь переоценка ценностей, а оказывается, отношения важнее. Оказывается, не в деньгах счастье. Оказывается, а как вы думаете, люди проклинали его или нет? Как вы думаете? Смотрите, что говорит Христос: его дому пришло спасение. На весь его род ложится благословение после того, что он сказал. Ибо и он сын Авраама, но надо утвердиться через Иисуса Христа. Господи, я половину имения своего раздам нищим, и кого чем обидел, воздам вчетверо. Задаюсь вопросом, он исполнил это слово или нет? Он начальник, а начальники за слова свои отвечают. Потом, кому он дал обет? Самому Иисусу Христу. Делал он это? Конечно же, делал. Как вы думаете, в той местности было пробуждение? Что это с ним происходит? То он копил, собирал, обижал, забирал, предавал, добивался своего, а теперь ходит и раздает. Кого увидит, я не знаю, как, по каким критериям он раздавал это все, но раздавал. Сколько душ обратилось через такую проповедь? Кто это сделал? Это сделал Христос. Аллилуйя! Он зашел просто в дом этого человека, потому что этот человек хотел видеть, там написано, он хотел видеть Иисуса, и когда он увидел, он понял, что ему нужно сделать. И у меня возникает вопрос, чисто какой-то, знаете, может быть, богословский такой вопрос, а по благодати он это делал или по закону? Вчетверо раздавал. Это же закон. Он по закону делал это все. Вот так действует благодать. Она утверждает закон благодати. И апостол Павел об этом в Римлянам пишет. Мы уничтожаем закон? Никак. Мы его утверждаем благодатью. И благодать нам помогает исполнить закон. По воде ходить – это не правило, это исключение из правил. Закон всемирного тяготения тянет человека на дно. Но когда ты говоришь: это ты, Господи, мне сказал, я пойду по воде, я буду нарушать закон, который сам ты утвердил. Если это ты, Господи, повели мне, и я пойду по воде. И работает благодать. Милость Божия работает в твоей и моей жизни. Слава Иисусу Христу. Вот такая перемена была в жизни Закхея, когда Закхей обратился к Богу или впустил его в свой дом, хотел видеть Иисуса. И когда мы, знаете, что я хочу сказать? Когда мы хотим видеть Иисуса, готовьтесь к переменам. Бог не будет делать в нашей жизни то, что мы хотим. В дом Закхея пришли лишения материальные, но духовные у него были благословения. Он заработал большие благословения. Спасение всему своему дому. Мы молимся порой за своих детей, мы молимся за своих внуков, мы переживаем. Мы хотим, чтобы Бог их благословил. Всему дому пришло спасение через такой поступок. Еще один текст хочу прочитать о том, как можно надеяться на Христа только в этой жизни. Это Филиппийцам, пишет апостол Павел. Пишет о себе. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом. Третий стих 3 главы Филиппийцам. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей, от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почитаю читою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Братья и сестры, как вы думаете, это было преимуществом вообще в обществе? Его достижение? Это было преимущество. Я хочу сказать, кто... Ну, на таком уровне, как апостол Павел. Это огромное преимущество среди евреев. Фарисеи – это высокие люди в народе. Он учился у ног Гамалиила, у него было высокое образование. А он подтверждает свое аристократическое происхождение, что он из высокого рода. Он это подтверждает. И это было преимущество, дорогие. Этим можно хвалиться и на это можно надеяться. Что это дает? Это дает связи. Это дает открытые двери. И пред людьми это и на это можно надеяться. Этим можно жить. Это может тебе как-то выстеливать дорогу дальше. Ты на это можешь строить свою карьеру. Говорит, это для меня было преимущество. Но смотрите, с чем он это преимущество, на что он меняет это преимущество. Да и все почитаю, читаю. То ради Христа я почитаю, читаю. Дорогие, это преимущество, оно остается преимуществом. Но вот здесь он ставит это преимущество в сравнении с познанием Господа. Вот с познанием Господа ничего не сравнится. И он здесь дальше пишет о воскресении мертвых. Он дальше пишет о том, что действительно он хочет достигать, какую цель он ставит перед собой. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере, чтобы познать Его, первое, Его познать. И силу воскресения Его. В воскресении есть огромная сила. Мы многого не знаем, дорогие. Мы не знаем, как действует эта сила. Вот брат свидетельствовал, это воскресение Христа работает. Я свидетельствую, это воскресение Христа работает, то, что я стою сегодня перед вами. Мне сказали год. Мне врачи, которые здесь выписывали, они давали, кажется, мне год. Вот. Они ставили на мне крест. Я приезжал сюда, я когда ездил на Донбасс через вас, я приехал к Игорю, я не помню как, Игорь Бут, помнишь, Игорь Бут, мой хирург ведущий. Я говорю, расскажите, мне было интересно, что со мной по сути произошло. Он говорит, все на тебе поставили крест. Это все сила воскресения Христа, дорогие. Так работает Господь. И у нас есть на кого надеяться. Апостол Павел пишет, мы сами имели в себе приговор к смерти, чтобы нам надеяться уже не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Слава Господу! Чтобы достигнуть воскресения мертвых и сообразуясь смерти Его, тут я заканчиваю, чтобы познать Его силу воскресения и участие в страданиях Его. Апостол Павел не отказывался от страданий Его. Участие. Если ты сегодня страдаешь ради Господа, ты познаешь силу воскресения. Ты познаешь, как Господь все это может переменить в одно мгновение, все это изменить в твоей жизни. Вот. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Мы помолимся Богу, поблагодарим Бога за Его воскресение, за силу Его воскресения, чтобы сила Его воскресения, она открывалась в нас, чтобы она открывалась через нас. Чтобы слово свидетельство наше, оно действительно имело воскрешающую силу для окружающей нас людей. Помолимся об этом Богу. Аминь.